Прасковья Егоровна Анненкова. Воспоминания. Глава первая. Детство, замок Шампиньи, Великая французская революция, арест и злоключение отца, Булоньский лагерь, император Наполеон, негр Костенг, школьные шалости, смерть отца. Я помню себя очень рано, с полуторагодового возраста. Это, конечно, покажется невероятным каждому, но, право, я ничего не преувеличиваю. Мать моя всегда изумлялась моей памяти, когда я ей рассказывала какой-нибудь случай, поразивший меня в детстве, и всегда сознавалась в верности моего рассказа. Самое первое мое воспоминание — то, что я чуть-чуть не выпала из окна, куда посадила меня одна из моих тетушек, чтобы смотреть на иллюминацию. Окно было закрыто персиен, оконный ставень из горизонтальных отдельных жалюзи, которая не открывалась уже несколько лет. Ее задерживал снаружи камень. Тут вдруг камень этот свалился, и персиен растворилась. Едва только тетушка успела схватить меня. И я хорошо помню свои слезы от испуга и ужас тетки. Происходило это в городе Сен-Миэле, где жили тогда мои родители. Родилась я в Лотарингии, в замке Шампиньи, близ Нанси, в 1800 году, 9 июня. Замок Шампиньи, принадлежавший когда-то владетелям того же имени, стоит на горе и окружен стеною и башнями. Теперь, может быть, это уже развалины. Как все средневековые замки, Шампиньи имел подвалы, где хоронились его владетели. Революция, ничего не щадившая, потревожила кости владетелей Шампиньи. Подвалы были перерыты, и скелеты выброшены из своих пышных гробов. Я хорошо знала потом одну истую революционерку, гражданку Малерм, участницу в разорении катакомб. Она забавлялась тем, что скатывала с горы, на которой стоял замок, черепа его владетелей. Один из черепов попался ей, набитый золотом. Эта женщина оказала семье моей огромную услугу. Она спрятала отца от жандармов, имевших приказание арестовать его, в тех самых катакомбах, которые были предметом ее ненависти. Несмотря на то, что отец мой был аристократ и роялист, гражданка Малерм сжалилась над ним. Во время самого сильного разгара революции в 1793 году отцу моему было 17 лет. Он служил в королевских драгунах и стоял с своим полком в Безансоне. Однажды, не знаю по какому случаю, офицеры этого полка, а в том числе и отец мой, вышли на площадь Безансонскую и прокричали «Да здравствует король!», прибавляя ругательство на республику. Народ бросился в выступлении на них и, схвативши за косы, тогда военные носили косы, повлек в крепость. Дорогой несчастные молодые люди были жестоко избиты. Их били чем попало и бил кто хотел. И женщины, и дети. Отец мой получил в голову несколько ран обломками какого-то стула. В крепости они просидели полтора года. Их было 16 человек, и все почти подверглись казни. В крепости их содержали жестоко, давали на каждого только по 6 золотников хлеба в сутки. И если бы не благодетельная сестра Марта, которая приходила к ним с набитыми хлебом карманами, они бы умерли с голода. Сестра Марта получила потом крест от Александра I за ее добродетельные подвиги. Отца моего спасла молодость, да подоспевшая вовремя падение Робеспьера. Отец был выпущен из крепости, но получил бумагу, в которой было сказано «Недостоин служить республике». С этой бумагой он отправился к Моро. Тот сказал ему «Сохраните эти бумаги, молодой человек, они когда-нибудь вам пригодятся». Но, несмотря на одобрительные слова Моро, отца моего уже никуда не принимали, и он долго был без места. Вот почему и жил он в замке Шампиньи у своего приятеля Шоссене, который купил замок. Женился он в 1799 году на мадмуазель Гарси, Когда был открыт заговор Жоржика, Дудали и Пешегрю, отца заподозрили в соучастии с ними, но это было несправедливо. Вероятно, поэтому его и оставили в покое. Известно, что вскоре после этого заговора Наполеону подставили адскую машину, и он, так счастливо спасшийся от нее, с яростью преследовал виновников этого дела. Отец мой снова пал под подозрение и на этот раз был преследован. Жандармы отыскивали его и явились к его матери. Та, чтобы спасти себя, выдала сына и открыла им место его жительства. Даже сама привела жандармов в Шампиньи. Такие примеры во время революции были нередки, но не менее того они приводят сердце в содрогание. Вот от этих-то жандармов и спасла отца та женщина, о которой я уже говорила. В благодарность за ее доброе сердце и великодушное дело я всегда называла ее «мамаша Малерм». Это ей льстило, но она часто говаривала: «Ну да, теперь мамаша, а как вырастешь, аристократы научат тебя говорить «фи, Малерм». В то время, когда явилась к нам бабушка с жандармами, мне было только несколько месяцев. Мать держала меня на руках. Она пришла в такое негодование на старуху, что схватила что-то, чтобы бросить в нее, и меня выронила из рук. Я была поднята одним из жандармов и осторожно передана матери. Она рассказывала потом, что не понимала, как я могла уцелеть, потому что пол, на который я упала, был из каменных плит. При вторичном появлении жандармов отец спрятался в пшеницу, которая во Франции растет очень высоко. Но, как кажется, он был обязан своим спасением также и тому, что его не слишком тщательно разыскивали. Таким образом, ему удалось спастись от преследований. В 1802 году отец мой, поддерживаемый протекцией и ходатайством разных лиц, был, наконец, принят на службу Наполеоном I. Мне было 2 года, и я хорошо помню, как отец отправился в Булоньский лагерь, где получил место казначея во флоте. На нем был голубой мундир с малиновыми отворотами и серебряные эполеты. Мундир мне чрезвычайно нравился. К отцу я была привязана до крайности с самых пеленок, и отъезд его врезался у меня в памяти со всеми подробностями. Мать моя отправилась за отцом, оставя нас в пансионе. Моложе меня была еще сестра. Потом нас обеих привезли в Булонь. Там мы обе носили матросское платье, и нас выдавали за мальчиков, потому что на них шло особенное содержание. Выдавалось по 33 франка в месяц на каждого, и, кроме того, припасы. Не знаю, было ли это общее положение для всех служащих в Булоньском лагере, но помню, что и посторонние в лагере, кто имел сыновей, получали то же самое. Мне было тогда 4 года. Отец любил меня без памяти, баловал ужасно и всюду таскал с собою. Таким образом, я бывала с ним часто у адмирала Камбиза. Однажды тот, лаская меня, взял на руки и говорит: «Какой ты хорошенький мальчик!» Я на ухо отвечала ему: «Тебя обманули, господин, я девочка, а не мальчик». Он очень смеялся над моим ответом, но сделал вид, как будто не понял, в чем дело. Часто также отец водил меня с собою в лагерь. Но так как для 4-летнего ребенка путь был не близкий, то меня всегда почти нес на руках кто-нибудь из знакомых офицеров, которых у отца было очень много. Каждый день решительно обедало человек 40 или 50. Когда мы подходили к лагерю, я с большим любопытством следила за отцом, пока он переговаривался с часовым в полголоса. Мне страх хотелось узнать, что именно было сказано. И когда отец отказывался отвечать на мои пытливые вопросы, я начинала целовать офицера, у которого была на руках, умоляя его объяснить мне загадку, и потом долго сердилась на них за то, что они не хотели удовлетворить моему детскому любопытству. Лагерь меня очень занимал. Я помню палатку, в которой останавливался Наполеон, когда объезжал лагерь. Она ничем не отличалась от солдатских палаток. была такая же небольшая и простенькая. Убрана внутри так же незатейливо. Железная кровать, стол и маленькое зеркало составляли всю меблировку. На стене висели серый плащ и треугольная шляпа. Помню и самого Наполеона, всегда сопровождаемого своим неизменным мамелюком Рустаном. Когда нам случалось встречать его, я мигом снимала свою матросскую шляпу и, поднимая ее вверх на шпаге моего отца, кричала: «Да здравствует император!» Властелин Франции всегда ласково и, улыбаясь, кивал мне своей могучей головой. У меня до сих пор живы в памяти спектакли, которые давались в Булоне. Однажды взяли меня на представление битвы под Маренго. В другой раз я была с матерью в ложе. Меня поразило, когда мы вошли, что все бинокли обратились на нас. Мать моя, как я узнала потом, считалась красавицей и обращала на себя внимание везде, где появлялась. В этот вечер на ней было черное креповое платье, отделанное оранжевым атласом. И, вероятно, в этот вечер она была особенно хороша, потому что и на меня произвела впечатление. Я все время смотрела на нее и любовалась. На другой день я рассказывала всем и каждому все, что делала и слышала в театре. Отца это очень забавляло, и он, сажая меня к себе на колени, заставлял беспрестанно повторять куплеты, которые я напевала с большой верностью. Вообще, у меня еще с детства была страсть к музыке и какая-то особенная способность передавать голосом все, что я слышала. Так я помню марш, который играли, когда войска отправлялись в поход в 1805 году. Перед Аустерлицким сражением. Отец потом выучил меня словам. Вот они, их сложили солдаты. Прощайте, шлюпка, плоскодонка, катер и канонерка. Барабан уже бьет. Надо отправляться, когда нас позовут. Прощайте, милые голубчики, погребок и маркетантка. Мы вернемся домой. О да, вернемся после войны. Примечание. У автора текст марша на французском языке. Остальные куплеты я не помню. Отец заставлял меня беспрестанно напевать этот марш. Что я любила еще, это слушать его рассказы про чью-нибудь храбрость. Меня очень занимала история Латур-д'Аверня и его сердце, которое сохранилось в полку, получившем название от своего храброго солдата. Сердце находилось в урне, и всякий вечер, когда делали оклик солдатам, первый гренадер выходил с урной в руках и, поднимая ее вверх, отзывался «Здесь!», потом, опуская, прибавлял «Погиб на поле чести». К нам часто ходил из этого полка батальонный командир Камброн. Мы его очень любили за то, что он позволял делать с собой, что хотелось. Часто поваливший его на пол, мы лазали по нему без всякой церемонии. Я помню Камброна, как он, отправляясь в поход, проходил со своим батальоном мимо балкона, на котором мы стояли с отцом, и кричал ему, делая саблей знак прощания: «Не надо, чтобы это заставило булькать твою кровь». Тогда была мода между военными говорить таким языком. Камброн был брат того Камброна, который в Ватерлоосскую битву прокричал: «Гвардия умирает, но не сдается». Впрочем, не один Камброн баловал нас. Все офицеры были чрезвычайно ласковы, беспрестанно приносили нам букеты цветов, лучшие фрукты и задаривали игрушками. Только одного из них не любили мы. Это капитана Кревои. У него был негр, с которым он иногда дурно обходился. Однажды бедный Мушет, так звали негра, заснул. Капитан, чтобы разбудить его, зажег сверток бумаги и поднес ему поднос. Такое обращение привело нас в величайшее негодование. Мы с сестрою бросились на безжалостного капитана и грозили, что выколем ему глаз, если он не оставит бедного Мушета. «Ревеуи! Но те кревероннаи!» — кричали мы ему и отстояли своего любимца-негра. Игра слов «кревеуи» значит «выколи глаз». Буквально «выколи глаз», «мы тебе выколем глаз». Я уже сказала, что отец мой был казначеем во флоте. Каждое первое число к нему приносили несколько ящиков, наполненных мешками с золотом и серебром. На каждом мешке была означена сумма денег, заключавшихся в нем. Надо было все поверять, и этот труд лежал на моей матери. Однажды, проверяя мешки, она нашла один с золотом между теми, которые были с серебром. Он был наполнен франками вместо су. Ошибка была огромная. Отец мой, узнавший об этом, тотчас же отправился с мешком к Бутро, главному казначею. Бутро, увидя мешок и думая, что ошибка в свою пользу, сказал отцу, не дожидаясь объяснений, что не он виноват, коль скоро деньги были уже приняты отцом. Отец был ужасно вспыльчив и нетерпелив. «Подлый дурак, ты обманываешь их на свою же голову», — отвечал он ему, оставляя мешок. Такие ошибки случались нередко. Раз отец был обсчитан на 800 франков, но Бутро отказался возвратить ему деньги. Когда отцу случилось потом найти данный лишний мешок, он опять отнес его к Бутро и, бросивши на пол, повернулся к нему спиною, не сказавши ни слова. Когда жалование раздавалось, меня заставляли помогать отсчитывать деньги, и я ставила тоже столбики из золотой и серебряной монеты на бюро отца. Медная и мелкая монета раздавалась на вес. Для этого были устроены особенные весы. Монета высыпалась на пол, ее сгребали и клали, как теперь помню, на весы лопатами. Отец мой был всеми очень уважаем и любим за свой прямой и благородный характер. Но особенно он был известен своей честностью и бескорыстием и был отлично аттестован адмиралом Камбизом и Брюиксом. При раздаче крестов почетного легиона Наполеон, читая аттестат отца, спросил его: «Вы холосты?» «Нет, Ваше Величество, у меня четверо детей». «Тем более это вам делает честь», — сказал Наполеон и подал ему крест. Когда войска выступили в поход, место, занимаемое отцом, было упразднено. Ему обещали другое — при Иосифе Бонапарте, короле неаполитанском. Но отец сильно захворал, и место было отдано другому. Мы жили тогда в Перии, одной из предместий Коронси. Болезнь, которой подвергся отец, была эпидемическая, кажется, тиф. Не только он слег в постель, но и мать, и маленький брат мой, и все люди, так что во всем доме не оставалось ни одного человека на ногах, кроме старого матроса и меня. Сестра моя была тогда в Нанси, в семействе Гюго, куда увезли ее из Булони. Отец мой был очень дружен с четырьмя братьями Гюго, отцом и дядями поэта. Все они служили в Булоньском лагере. Наполеон, узнав о болезни отца, прислал своего доктора Ларе. Застав всех в постелях, Ларе с удивлением спросил, кто ходит за больными, и еще больше удивился, когда узнал, что сиделкой была я, семилетняя девочка. Удивительно, в самом деле, как я сохранилась от эпидемии, особенно ухаживая за больными, как я делала, не отходя от них ни днем, ни ночью. Я всем давала лекарства и приготовляла тоже тизану, прохладительное питье, с помощью старого матроса, который приносил мне дрова и разводил огонь. Ларе после сделанного им визита прислал от себя доктора и двух сиделок. Отец мой выздоровел прежде матери и поехал в Лотарингию, взявши меня с собою. Потом уже приехала и мать с братом. Вскоре отец получил место при Иосифе Бонапарте, которого Наполеону вздумалось пересадить на испанский престол. Иосиф находился тогда со всем двором своим в Бургасе. Отец отправился туда, получивши 2000 франков на дорогу. Мать осталась на время с нами, в Шампиньи. Только мы в это время жили уже не в том замке, где я родилась. Шампиньи был еще другой замок под горой, из которого Наполеон сделал прекрасный артиллерийский парк, где главным доктором был отец моей матери. У него-то и оставались мы. Начальником парка был мсье Костенг, негр, женатый на мадмуазель де Багарне. Странным покажется, каким образом мадмуазель де Багарне была замужем за негром. Но во время революции, в это страшное время смешения всех и всего, все было возможно.